С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На японской атомной электростанции Фукусима Даичи повысился уровень радиации. Ситуацию оценивают экологи. Годовщина теракта в московском метро. Конституционный суд России рассмотрел дело о возмещении ущерба военнослужащим, получившим увечья во время службы в армии. И продолжение цикла материалов «Радио Свобода» о том, сколько документов нужно современному россиянину. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В связи с непредсказуемой ситуацией на АЭС Фукусима-1 японские власти повысили уровень тревоги в стране до максимального. Во вторник представитель правительства Японии Юкио Эдана подтвердил звучавшие ранее опасения о том, что из-за отказа системы охлаждения на АЭС частично в одном из реакторов расплавились топливные стержни. Также, по официальным данным, радиоактивная вода была обнаружена за пределами помещений, в которых находятся реакторы. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
По официальным данным, на АЭС Фукусима-1 расплавились ядерные топливные стержни, что подтверждает зафиксированное накануне появление на территории станции плутония. Об этом сообщил представитель правительства Японии Юкио Эдана.
Если учитывать этот факт и недавнюю утечку радиоактивной воды из реактора, то можно утверждать, что топливный стержень в реакторе частично расплавился. А это очень серьезно. Мы делаем все возможное, чтобы сдержать распространение радиоактивных веществ и стабилизировать ситуацию.
Работы по ликвидации последствий аварии на станции продолжаются, но им мешает высокий уровень радиации. Заведующий кафедрой атомной энергетики Уральского государственного технического университета Сергей Щеклеин считает, что японская сторона сумеет минимизировать последствия аварии на АЭС Фукусима-1.
Последствия аварии дают о себе знать, и они достаточно значительные, но, на мой взгляд, все-таки то, что удается удержать топливо в объеме корпусов реакторов, это уже хороший признак, который показывает, что распространение самых опасных составляющих продуктов деления ядерного топлива в окружающую среду в широких масштабах нет. Что-то выносится охлаждающей жидкостью, теплоносителем, там парами, но сам корио, сама масса топлива остается в корпусе. Если этот барьер удастся сохранить, если основной состав топлива будет и дальше оставаться в корпусах реакторов, то масштабы катастрофы останутся локальными. Что для этого надо делать? Охлаждение, охлаждение, охлаждение.
Сообщается, что на АЭС из-за отказа системы охлаждения частично расплавились ядерные топливные стержни. К чему это может привести?
Самые неприятные последствия – это было бы образование вторичных критических масс, но этого явно не происходит. В этом случае, конечно, активные зоны будут разрушены, образуется кориум, и, по всей вероятности, он останется в объеме корпуса реактора, как произошло у американцев в 1979 году на атомной станции Тримайл-Айленд.
Судя по последним сообщениям японской стороны, радиоактивная вода все-таки вышла за пределы помещения с реакторами. Удастся ли как-то вот справиться с этой проблемой? И вообще, как вы могли бы оценить действия японской стороны по устранению последствий аварии на АЭС?
Я считаю, что японцы делают все правильно, в нужном темпе и прикладывают все усилия для локализации. Что могут сделать, то сделают, но локализовать весь объем вод, конечно, из помещений атомной станции, скорее всего, что воду они удалят для того, чтобы снизить там радиационные нагрузки, чтобы можно было в какой-то мере обслуживать оборудование.
Каковы последствия того, что эта радиоактивная вода попадет в океан?
Локальные для Японии. То есть будет загрязнена прибрежная полоса вблизи расположения атомной станции. Короткоживущие изотопы распадутся достаточно быстро, но это вот в первую очередь йод, там несколько недель он распадется, а они создают максимальный радиационный фон. А долгоживущие останутся надолго, и с ними надо будет потом планомерно бороться, удалять, собирать, компактировать, направлять на захоронение.
Говорил ученый-атомщик Сергей Щеклеин. Руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров считает, что утечка радиоактивной воды и частичное расплавление ядерных топливных стержней на Фукусиме действительно свидетельствует о непредсказуемой ситуации на АЭС.
ситуация пошла по наихудшему сценарию. Если это идет в сочетании с разгерметизацией корпусов реактора и защитных оболочек, то это все может попасть наружу. Скорее всего, это уже происходит. Возможно, что в связи с этим повышение до максимального уровня тревоги в Японии правительством страны этой ситуации, оно корректно и оправдано. Во-первых, возможен ли взрыв? В принципе, аналогичная ситуация на Three Mile Island в 1979 году, когда распылось большое количество топливных сборок на станции, не привело к взрыву. Это хорошая новость. С другой стороны, любое вот это вот изменение геометрии топливных сборок, оно ведет к ситуации, когда возможно создание критической массы и возникновение неуправляемой ядерной цепной реакции. А вот у нас по проекту белорусской атомной станции в аналогичной ситуации, кстати, возможно на ВВРах, на реакторах последнего дизайна российских. Так вот, там для того, чтобы этот расплав или лаву удерживать под критичным состоянием, то есть там предлагается ряд мер по удержанию в подкритичном состоянии. То есть, в принципе, атомщики не исключают возможность неуправляемой цепной реакции в случае, если топливо начинает плавиться, и это не наихудший сценарий, который сейчас мы наблюдаем в Японии. Безусловно, то, что вся вода, которая контактирует с расплавом, она становится радиоактивной, потому что там уже нет барьеров защиты, то есть оболочек ТВЭЛов, так называемых тепловыделяющих элементов. Эта вода становится радиоактивной, судя по всему, она выходит за пределами реакторной зоны и вообще за пределы энергоблоков. Вот сначала было сообщение 10 миллионов раз, а потом 100 тысяч раз. Это означает, что вода попала в окружающую среду. Естественно, ничего хорошего в этом нет. Вода в итоге попадет, ее значительная часть, в океан, и она уже попадает. А вопрос последствий, то есть насколько это повлияет на экосистему, но в итоге на человека, потому что если это будут продукты питания из морской среды, то это, конечно, неприятно. Здесь есть два процесса, они противоположные. Первое – это разбавление и распад радионуклидов, часть их, по крайней мере. Это приведет к тому, что, с распространением активности ее уровень будет падать. И до берегов Камчатки, наверное, уже дойдет уровень, который не будет представлять серьезной опасности для здоровья человека или для рыбы. Тем более, что течение, они выносят, в принципе, вот эти воды от Японии в Тихий океан. Здесь нам тоже географически очень повезло. А с другой стороны, есть процесс противоположный, так называемый биоаккумуляция. То есть, если взять за единицу активность воды, то по пищевой цепочке активность у планктона, у водорослей будет там на порядок или больше, выше. Соответственно, у следующей цепочки, это рыбы там и так далее, они будут еще выше там на порядке. Ну и в итоге человек, который может получать, то все может получить в виде, который может представлять угрозу для человека. Вопрос, как это отслеживать? В России этим занимаются органы санэпидемнадзора, у них есть специальные приборы. Они отслеживают в основном цезий стронций, по крайней мере для рыбы, изотопы 90-й стронций и 137-й цезий. Ну и, соответственно, есть нормативы, при которых рыба считается уже опасна. Вопрос в том, кто как это будет мерить.
Это было мнение руководителя энергетического проекта Greenpeace в России Владимира Чупрова. СМИ также сообщают, что в Японии начинают обсуждать планы по национализации компании-оператора АЭС ТЭПКО. По мнению властей, это поможет правительству выкупить у крупнейшей энергетической компании пакет акций и возместить убытки, понесенные из-за аварии на АЭС Фукусима-1. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня, в годовщину двойного теракта в метро, вспоминают жертв взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры. Тогда погибли 40 человек, более 160 пострадали. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Лидер боевиков на Северном Кавказе Дока Умаров, возможно, убит во время спецоперации в Ингушетии, сообщают источники в российских спецслужбах. Сообщения о смерти Умарова появлялись уже 7 раз за последние 10 лет. Двум задержанным в ходе антитеррористической операции в Ингушетии братьям Исламу и Илезу Яндиевым будут предъявлены обвинения в терроризме и бандитизме. Их подозревают в причастности к недавнему теракту в Домодедове. Мосгорсуд отказался вызвать в качестве свидетелей сотрудников ФСБ России, которые устанавливали аппаратуру для прослушивания в квартире обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Госсекретарь США Хиллари Клинтон провела сегодня в Лондоне переговоры с представителями ливийской оппозиции. Ранее с членами Ливийского переходного национального совета встретился министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк. В Ливии войска Муаммара Каддафи сегодня остановили продвижение повстанцев к городу Сирт. По последним данным, отряды оппозиции отступили к городу Бин-Джават в 150 километрах к востоку от Сирта, родного города Каддафи. Правозащитная организация Amnesty International обвинила Муаммара Каддафи в организации похищения оппозиционеров. В городе Тикрит на севере Ирака вооруженные боевики взяли в заложники группу правительственных чиновников. Сколько их пока не ясно. В Японии в районе атомной электростанции Фукусима-Даичи сегодня в 5 местах обнаружены следы радиоактивного плутония. Компания-оператор АЭС утверждает, что прямой угрозы здоровью людей найденные следы не представляют. Роман Абрамович вновь избран председателем Думы Чукотского автономного округа. Руководство немецкого концерна Deutsche Bahn приостановило реконструкцию железнодорожного вокзала в Штутгарте. Этот проект вызвал массовые протесты экологов. Работы были заморожены на второй день после земельных выборов, по итогам которых успеха добились противники проекта. Как всегда, хотел бы отметить для наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», с репортажами корреспондентов, мнениями экспертов, текстами программ, блогами наших авторов и авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» и еще многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу. Я уже сказал, сегодня ровно год со дня терактов в московском метро, произошедших на станциях Лубянка и Парк культуры. В результате взрывов, осуществленных двумя смертницами, погибли 40 и были ранены 168 человек. Еще вчера люди начали приносить цветы на станции Парк культуры и Лубянка. На Лубянке сегодня побывал корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
На платформе станции под одним из пилонов утром поставили два стола и покрыли их красным полотном. Столы и ведра под ними уже к 11 часам были полны цветов. Пришедшие почтить память погибших выдерживали минуту молчания, крестились и кланялись. Некоторые отказывались от комментариев, некоторые говорили, что привело их в этот день на Лубянку.
Я специально приехала, чтобы почтить минуты молчания погибших, невинно погибших. Мы не защищены этой властью ни от какого бандитского произвола, и поэтому любой из нас может оказаться в такой же трагичной ситуации, в которой были в тот день люди.
У меня здесь человек погиб, знакомый. Я с ней, так скажем, встречался, мы должны были встретиться, но она не доехала.
Количество милиционеров на станции было увеличено. Ни правоохранительные органы, ни сотрудники метрополитена, приехавшим почтить память людям и работе журналистов, не препятствовали. Но и от комментариев отказались. А жаль, граждане очень хотели узнать, почему нет таблички или хотя бы листочка с именами погибших.
Да, на самом деле это очень, даже так сказать, злит. Потому что говорили, то, что будет памятная таблица здесь, на парке культуры. Но почему-то наша мэрия или какое-то руководство города, она как-то немножко озадачена более другими проблемами.
Собравшиеся охотно отвечали и на вопрос, кто виноват и что делать, чтобы подобных терактов не повторялось.
Знаете, что-то, мне кажется, власти делают не так. Ведь в советское время вроде было жизни хуже, да? Но не было такой ненависти одной нации к другой нации. Сейчас вот это просто противостояние достигло... Я иногда ловлю себя на мысли, что и я тоже начинаю какое-то время ненавидеть. Люди простые все прекрасно понимают. И не будут они ссориться друг с другом.
Все зависит, как я считаю, от действий наших властей. Я думаю, что в ближайший год, во всяком случае, в годы правления Путина, ничего не изменится.
Исполнительницами терактов следствие называет двух уроженок Дагестана, Джанет Абдурахманову и Мириам Шарипову. Ответственность за взрывы марта 2010 года в московском метро взял на себя лидер Кавказского эмирата Доку Умаров. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня Конституционный суд Российской Федерации рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности законоположений, связанных с возмещением вреда военнослужащим. Заявители оспаривают две статьи Гражданского кодекса и некоторые положения трех федеральных законов, касающихся возмещения вреда и начисления пенсии военнослужащим, а также их обязательного страхования. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы Анатолия Кузьменко, Анатолия Орлова и запрос из Бирбашского городского суда Дагестана. Анатолий Орлов был ранен в голову при прохождении практических стрельб, в результате чего сделался инвалидом второй группы. В 2005 году он решил взыскать через суд с Министерства обороны России и военного комиссариата Ростовской области возмещение вреда своему здоровью. Он хотел ежемесячно получать компенсационные платежи. Анатолий Кузьменко был ранен в 1981 году во время командировки в Афганистан, стал инвалидом третьей, а затем второй группы. В 2005 году он также обратился с судебным иском о возмещении вреда здоровью к МВД России и к Управлению Северокавказского регионального командования внутренних войск МВД. Но оба бывших военнослужащих получили отказ. В качестве объяснения было указано отсутствие сведений об установлении вины ответчиков в причинении вреда здоровью истцов. В производстве судьи из Бирбашского городского федерального суда Республики Дагестан Муртазалиева находится аналогичный иск, поэтому судья обратился с запросом в Конституционный суд. Заявители, которым было указано, что возмещение вреда здоровью по правилам гражданского законодательства не предусмотрено без доказательства вины конкретного лица, сочли, что военнослужащие оказываются в худшем положении, чем гражданские лица, работающие по трудовому договору, так как система обязательного государственного страхования военнослужащих предусматривает возмещение вреда в меньшем объеме, чем система социального страхования, говорит адвокат, представитель заявителей Кузьменко и Орлова Игорь Яшков.
По сравнению с гражданским, у них есть и Федеральная служба по труду, которая это контролирует. У военнослужащих ничего этого нету. И даже какое расследование, если проводить? Тот же командир отвечает за безопасность, и тут же командир назначает комиссию, проводит расследование. О каком расследовании можно говорить, если командир сам все это назначает? То есть объективного расследования как такового нету. И естественно, права военнослужащих в этой части ущемляются. А статья 1084, она конкретно говорит, что положено возмещение вреда как гражданским, так и военнослужащим. То есть нету там разделения какого-либо.
В своем обращении заявители ссылаются на постановление Конституционного суда от 15 июля 2009 года, где дано толкование норм закона о милиции, и полагают, что оно должно распространяться и на военнослужащих, поскольку их служба тоже связана с трудными условиями и риском для жизни и здоровья, и государство обязано их защищать. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Сейчас в эфире ее первая часть, у микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник вечером президент Обама выступил с речью, разъяснив резоны, заставившие Соединенные Штаты начать воздушную кампанию в Ливии, ее цели и перспективы. Президент обратился к стране через 9 дней после начала ракетных ударов по позициям ливийской армии и боевых вылетов американских самолетов на фоне необычных общественных настроений. С одной стороны, большинство американцев поддерживает военную операцию с целью защиты гражданского населения. С другой, еще более заметное большинство считает, что президент в качестве главнокомандующего показал себя неуверенным военным лидером. Президент Обама заявил, что решение начать воздушную кампанию основывалось на четком анализе ситуации. Столкнувшись со всемирным осуждением, Каддафи начал военную кампанию против ливийского народа, избрав целью невинных людей, сказал президент. Больницы стали объектом атак, поставки продовольствия и топлива прерваны, города и поселки подвергнуты артиллерийским обстрелам, разрушены мечети, военные самолеты и вертолеты начали атаки с воздуха на людей, у которых не было средств защиты. Установление бесполетной зоны над Ливией было ответом на эти акции. Решение о начале воздушной кампании последовало, по словам Барака Обамы, после того, как силы Каддафи начали осаду Бенгази, города с 700-тысячным населением. В этот момент Соединенные Штаты и мир оказались перед выбором. Каддафи объявил, что он не проявит никакой пощады по отношению к своему собственному народу. Он сравнил людей с крысами, обещая идти от дома к дому, наказывая людей. В прошлом он вешал мирных людей на улицах и уничтожил больше тысячи человек в один день. Мы знали, что если бы мы промедлили еще один день, в Бенгази произошла бы бойня, которая бы лежала пятном на совести мира. Как сказал президент Обама, объектом воздушных ударов стали танковые и другие подразделения, которые душили города и населенные пункты. Президент Обама сделал акцент на том, что все эти действия были предприняты коллективно, при полном согласии союзников. Следующим этапом кооперации станет совещание представителей более чем 30 стран, где будут обсуждаться политические усилия, цель которых обеспечить уход Каддафи и создание условий для перехода Ливии, как выразился президент Обама, к лучшему будущему. Отвечая тем, кто задает вопрос о том, почему Соединенные Штаты решили выступить в защиту ливийцев, в то время как в подобной ситуации могут оказаться и мирные жители соседних стран, Барак Обама привел моральные и стратегические соображения. Америка, по его словам, в отличие от некоторых других стран, не может сделать вид, что она не замечает злодеяний. С другой стороны, торжество Каддафи дестабилизировало бы ситуацию в Тунисе и Египте. При этом президент Обама категорически заявил, что США не пойдут на свержение режима Каддафи военными средствами. Завершил президент свою речь тем, что аналитики уже успели назвать доктриной Обамы. «В будущем мы столкнемся с ситуациями, когда наша безопасность не будет подвергаться непосредственной угрозе, в отличие от наших интересов и ценностей», — сказал президент. И привел примеры борьбы с последствиями природных катастроф, предотвращения геноцида, поддержания мира. В таких ситуациях мы не должны опасаться действовать. Бывший президент Джимми Картер, чьи дипломатические миссии в качестве частного лица принесли ему больше почета, чем его внешнеполитические акции в качестве президента, отправился на Кубу, где он намерен встретиться с руководителями одного из последних режимов, провозглашающих верность коммунизму, рассказывает Владимир Морозов.
На Кубе находится с визитом бывший президент США Джимми Картер. Он уже 20 лет является частным лицом, но часто совершает международные визиты. Цель нынешнего – улучшение отношений между двумя странами. Кроме того, Картер надеется добиться освобождения американского гражданина Алана Гросса. Последний передал группе кубинцев телекоммуникационное оборудование, был обвинен в попытке подорвать государственный строй Кубы и недавно приговорен к 15 годам тюрьмы. Насколько соответствует благим намерениям Картера политика Белого дома по отношению к острову? На этот вопрос по моей просьбе отвечает сотрудник Вашингтонского фонда наследия Рэй Уолтер. Правительство Обамы постепенно отходит от принятого когда-то жесткого отношения к Кубе. Ученым и религиозным группам разрешают более свободно посещать остров. Небольшие денежные переводы туда отправляют уже не только живущие в США выходцы с острова, но и другие американцы. Но кубинские власти изымают в свою пользу 10% этих переводов, и американские деньги идут на поддержку режима. Улучшению отношений могут, видимо, способствовать и экономические реформы на Кубе. Я бы не стал называть это реформами. Экономика остается командной. Просто большему числу людей разрешают вести частное хозяйство, чтобы увеличить производство продуктов. Ведь страна не может себя прокормить. В Китае вообще разрешили людям обогащаться, но власть в руках коммунистов. Никакого диалога с оппозицией и обществом не допускают и на Кубе. По мнению Рэя Уолтера из Фонда наследия, некоторые сдвиги в сторону демократизации станут возможны на Кубе только после того, как по возрасту уйдут от власти Рауль Кастро и окружающая его старая гвардия коммунистов.
Рассказывал Владимир Морозов. В Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня в годовщину двойного теракта в метро вспоминают жертв взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры. Тогда погибли 40 человек, более 160 пострадали. Лидер боевиков на Северном Кавказе Док Умаров, возможно, убит во время спецоперации в Ингушетии, сообщают источники в российских спецслужбах. Сообщения о смерти Умарова появлялись уже 7 раз за последние 10 лет. Двум задержанным в ходе антитеррористической операции в Ингушетии, братьям Исламу и Илезу Яндиевым, будут предъявлены обвинения в терроризме и бандитизме. Их подозревают в причастности к недавнему теракту в Домодедове. Мосгорсуд отказался вызвать в качестве свидетелей сотрудников ФСБ России, которые устанавливали аппаратуру для прослушивания в квартире обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Госсекретарь США Хиллари Клинтон провела сегодня в Лондоне переговоры с представителями ливийской оппозиции. Ранее с членами ливийского переходного национального совета встретился министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк. В Ливии войска Муаммара Каддафи сегодня остановили продвижение повстанцев к городу Сирт. По последним данным, отряды оппозиции отступили к городу Бин-Джават в 150 километрах к востоку от Сирта, родного города Каддафи. Правозащитная организация Amnesty International обвинила режим Муаммара Каддафи в организации похищения оппозиционеров. В городе Тикрит на севере Ирака вооруженные боевики взяли в заложники группу правительственных чиновников и захватили здание Совета провинции Салах-ад-Дин, центром которой является Тикрит. Сколько человек взяты в заложники, пока не ясно. В Японии, в районе атомной электростанции Фукусима-Дэйчи, сегодня в 5 местах обнаружены следы радиоактивного плутония. Компания-оператор АЭС утверждает, что прямой угрозы здоровью людей найденные следы не представляют. Европейский суд по правам человека во вторник обязал Россию выплатить компенсацию в размере 1,5 миллиона евро по искам жителей Чечни. Роман Абрамович вновь избран председателем Думы Чукотского автономного округа. Руководство немецкого концерна Deutsche Bahn приостановило реконструкцию железнодорожного вокзала в Штутгарте. Этот проект вызывал массовые протесты экологов и общественности. Работы были заморожены на второй день после земельных выборов, по итогам которых успеха добились противники проекта. Мы продолжаем программу «Время свободы» и напоминаю, что со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире всегда аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет и готовит программу моя коллега Ирина Лагунина. Ирина уже зашла в студию, чтобы представить, как обычно, свой свежий выпуск лично. Ира, добрый день, вам слово.
Спасибо, Александр. Я, на самом деле, решила сегодня посмотреть. Вот мы с вами постоянно живем в информационном потоке. Может быть, не так... Может быть, намного более активно, чем наши слушатели, конечно. Но, тем не менее, вот, Саша, насколько вам много попадается на глаза сообщений о гуманитарных операциях в Японии? Немного ведь, правда?
Ну, немного, конечно.
Вот меня тоже это... Меня это на самом деле удивило. Если вы помните, после землетрясения
Пакистан, в Гаити...
Пакистан, да. Конечно, это была массовая гуманитарная операция международная. Все международные главные сильные организации работали в этих регионах. А если посмотреть на Японию, то я прошла по всему списку основных международных организаций. И даже вот при том, что постоянно слышится о том, что нехватка питьевой воды безопасной в Японии существует, даже такая организация, которая специализируется на предоставлении чистой питьевой воды, это Oxfam, которая очень активно работала на Гаити, не работает практически, у нее нет никаких операций в Японии. Это меня, откровенно говоря, поразило. Я этого не ожидала, и я попыталась понять, что же на самом деле происходит. И выяснилось, что... Ну, сразу скажу, что какие-то организации, конечно, все-таки работают. Это ЮНИСЕФ работает в Японии, Лига Красного Креста работает в Японии, Caritas International, Армия Спасения работает. И организация, с которой я говорила, в небольшом городке Сада в Японии, называется она «Спасите детей», «Save the Children». Вот они тоже присутствуют. Но, тем не менее, по как бы классификации гуманитарных организаций, то, что произошло в Японии, не является полной катастрофой, что называется. Полная катастрофа расценивается международными гуманитарными организациями как ситуация, при которой не только существует стихийное бедствие, такого масштаба, как в Японии, но и еще разрушена правительственная система.
Неспособность и невозможность властей взять ситуацию под контроль и ликвидировать как-то
именно так.
Последствия.
В Японии, как выясняется, и все об этом говорят, в Японии правительство умудрилось каким-то образом абсолютно контролировать ситуацию и мобилизовать армию настолько, что фактически вот вся эта 500-километровая зона вдоль берега, она оказалась, ну, в какой-то степени охвачена гуманитарной помощью. И вот, например, я спросила у организации «Спасите детей», а, ну, проблема сирот. Наверняка ведь существует проблема сирот. Мы о ней тоже особо не слышим, но наверняка она есть. И мне ответ был, что, ну, фактически этой проблемы, как проблемы, нет. Есть эти дети, да, но за ними ухаживает государство, и большинство из них с родственниками сейчас живут. Уже как такового вот сиротства в Японии нет. По-моему, это удивительный как бы ответ этого общества, этого народа. Я сегодня об этом расскажу.
Ирина, благодарю. Напоминаю, что вот одна из тем свежего выпуска программы «Время и мир». Первый раз в эфире сегодня в 22 часа после выпуска новостей. Готовит и ведет программу Ирина Лагунина. А мы продолжаем «Время свободы». Руководство немецкого государственного концерна Deutsche Bahn временно приостановила реконструкцию железнодорожного вокзала Штутгарта. Этот проект, названный «Штутгарт-21», вызывал массовые протесты экологов и общественности, которые считали и считают, что строительные работы наносят ущерб окружающей среде и лишают город, столицу федеральной земли Баден-Вюртемберг своего исторического облика. Deutsche Bahn временно заморозила реконструкцию вокзала на второй день после земельных выборов в Баден-Вюртемберге, по итогам которых успеха добились противники проекта «Штутгарт-21» – зеленые и социал-демократы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
По словам представителя компании Deutsche Bahn Фолькера Кефера, проект заморожен до формирования в Бадене-Вюртемберге нового земельного правительства, то есть, предположительно, до мая нынешнего года. Во время моратория в рамках реконструкции Штутгартского вокзала не будут проводиться какие-либо действия, ни строительные работы, ни выдача заказов. Как отметил Фолькер Кефер, только после формирования нового земельного правительства руководство Deutsche Bahn возобновит с властями Бадена-Вюртемберга переговоры о дальнейшей судьбе проекта «Штутгарт-21». Сразу после прошедших в минувшее воскресенье земельных выборов в Бадене-Вюртемберге представители партий-победительниц «Зеленые» и «Социал-демократы» высказались за приостановку строительных работ. Лидер социал-демократов Бадена-Вюртемберга Нильс Шмидт заявил о необходимости провести референдум о будущем проекта «Штутгарт-21». С Нильсом Шмидтом солидарен и представитель «Зеленых» Винфрид Кречман, который, предположительно, станет премьер-министром Бадена-Вюртемберга. Референдум о дальнейшей судьбе проекта «Штутгарт-21» безусловно состоится, но сначала будут проведены стресс-тесты. Нужно детально проанализировать, что предусматривает этот проект. Я думаю, что какие-либо его усовершенствования невозможны, так как они обойдутся в полмиллиарда евро и спровоцируют новую общественную дискуссию вокруг реконструкции. Последнее слово, конечно, останется за народом, и решение, принятое населением на референдуме, вступит в законную силу. Акции протеста экологов в связи с реконструкцией Штутгартского железнодорожного вокзала проводятся с августа прошлого года. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сколько документов нужно современному россиянину? Радио «Свобода» на этой неделе в информационных программах представляет серию корреспонденций и экспертных интервью на эту тему. 1 марта в России уже второй год подряд становится днем нового документа. В прошлом году именно с 1 марта начали выдавать биометрические заграничные паспорта. В 2011 году с началом весны стартовала замена водительских удостоверений. Будущий 2012 год может принести еще более существенное новшество. Президент высказался за введение универсальной электронной карты, которая заменит несколько документов сразу. Параллельно с этими новациями эксперименты с чипами и электронными картами разного назначения не прекращаются в российских регионах. Не всех это устраивает, поскольку многие считают, что государство откровенно навязывает чипизацию. Бюрократия создает и требует все новые документы в дополнение к уже существующим. Так сколько и каких документов нужно иметь современному россиянину, и какие из многочисленных полисов, свидетельств, удостоверений и карт действительно необходимы? Ответы на эти вопросы попыталась найти корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова. Сегодня речь о биометрических загранпаспортах.
Прошел год с тех пор, как в России начали выдавать биометрические загранпаспорта с 10-летним сроком действия. Обновленный документ стал одним из первых носителей электронного микрочипа федерального уровня. Чип вставлен в пластиковую страницу паспорта. В остальном новый загранпаспорт почти ничем не отличается от предыдущего. Причем документ старого образца все еще возможно получить в отделениях Федеральной миграционной службы. Но старый паспорт становится все менее популярен. Ведомство выдает около 5 миллионов паспортов в год. Из них только 30% старого образца. В основном эти документы оформляют после подачи заявления в отделение ФМС по месту жительства. Но с открытием портала госуслуги появилась возможность заказать загранпаспорт по интернету, и людей, предпочитающих такой способ, становится все больше. Об этом рассказал официальный представитель Федеральной миграционной службы Константин Полторанин.
Представляете, мы хотим и делаем по возможности приоритет тем людям, которые обращаются через портал госуслуг. В общем, достаточно удобно. Критики было ждать 2 недели, какие-то данные посылать, потом данные возвращаются. Люди, которые нашли возможность подождать 2 недели, пользуются в том числе и получением заграничного общегражданского паспорта.
Для того, чтобы оформить загранпаспорт через интернет, необходимо сначала отправить свои данные на сайт. Через 2 недели заказным письмом пользователю придет код, по которому можно активировать личный кабинет и затем заказать уже сам загранпаспорт. Срок его оформления около месяца, однако все же придется заехать в отделение ОФМС, фотографироваться на сам паспорт. Фотографии, которые подают вместе с анкетой, будут записаны на чип. Но судя по названию документа, на чипе должны быть не только фото, но и биометрические параметры владельца. Рост, вес, форма руки, голосовые данные, ДНК, отпечатки пальцев. К радости противников электронных носителей информации, а их становится все больше из-за введения универсальной электронной карты, на чипе этих данных нет. Записаны анкетные данные владельца и информация о выдаче самого документа. Хотя о том, чтобы добавить к этому отпечатки пальцев или информацию о сканировании радужной оболочки глаза, поговаривали давно. Как работает эта система, рассказал заведующий кафедрой организационно-правовой защиты информации РГГУ Георгий Витальев.
Биометрические паспорта должны содержать информацию о радужной оболочке глаза. Это примерно то же самое, что рисунок папиллярных линий на пальцах человека. Я 2 года работал в фирме. Там использовались для входа-выхода идентификаторы, снимались пальчики. Возникло подозрение, что это принудительное снятие отпечатков. На самом деле прибор этот фиксировал только 4 точки. Такая система не является дактилоскопированием в чистом виде.
Не станет ли владелец паспорта уязвимее в случае записи не только анкетных, но и биометрических данных на чип российского загранпаспорта? Эксперт по защите информации Георгий Витальев рассуждает, нарушает ли такое положение вещей права человека.
Если владелец получает заграничный паспорт, он, наверное, должен понимать, что этот паспорт должен его идентифицировать, персональные данные. Можно использовать во зло. Включение этих данных в документ электронный не основание для нарушения. Возможность массового нарушения создается, когда можно обрабатывать эту информацию автоматизированным способом. Надо просто четко проверять вот тот алгоритм, который есть. Борцы за права человека должны как раз вот этот момент отслеживать.
Пока правозащитникам нет повода беспокоиться. Представитель миграционной службы Константин Полторанин уверяет, что вводить биометрические данные в загранпаспорт россиянина правительство в ближайшее время не собирается.
Четкого требования от ЭКО пока нету между странами, участниками этих проектов. Вот сейчас идет переговорный процесс в рамках дорожной карты. Невозможно, там, скажем, со следующего года россияне смогут ездить в Западную Европу без виз. И не ставится вопрос об отпечатках пальцев. Еще должен быть закон, который будет обязывать граждан, получая биометрический паспорт, отдавать свои биометрические параметры.
За пределами России переход к биометрическим паспортам начался после терактов 11 сентября 2001 года в целях повышения безопасности. Спустя 5 лет такие документы начали выдавать в США. Затем о намерении использовать высокотехнологичные документы объявили еще 40 стран. В России выдача полубиометрических паспортов в пилотном режиме началась в 2006-м в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. За оформление такого документа необходимо было заплатить 3 раза больше, чем за загранпаспорт старого образца – 1000 рублей против 300. Но в марте 2010 года ФМС посоветовала старые паспорта не оформлять. К тому времени система пересечения границ большинства европейских стран уже была основана на использовании паспортов с цифровыми носителями. Принципиальные противники электронных документов не смогли ничего противопоставить одному существенному преимуществу нового загранпаспорта. Срок его действия был продлен до 10 лет. И в каждом отделении миграционной службы, особенно в крупных городах, вытянулись длинные очереди за документом длительного действия международного образца. Их выдача в России производится уже больше года, однако проблема очередей до сих пор не решена. Руководитель Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский поручил навести порядок в территориальных отделениях Москвы. Что уже сделано для улучшения ситуации, рассказал глава пресс-службы ФМС Константин Полторанин.
У нас, допустим, из 150 отделов, которые в Москве выдают, 26 были проблемные. Активизирована работа, дополнительные силы приданы. Скажу, что сейчас саковая ситуация. Вот с директором ездили, смотрели по 2 отделам юго-западного. Просто на бум. Мы приехали к 10 и заняли первыми очередь на паспорт, никого просто не было. А, допустим, в Тропарево, Никулино приехали, там люди записывались ночью. Пришлось понизить должности руководителя в другом отделе, даже до увольнения не прибегнуть.
С тех пор, как биометрические паспорта стали выдаваться на срок в 2 раза больше, пропорционально увеличилась и стоимость загранпаспорта. Теперь госпошлина составляет 2500 рублей. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 46 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня, в годовщину двойного теракта в метро, вспоминают жертв взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры. Тогда погибли 40 человек, более 160 пострадали. Лидер боевиков на Северном Кавказе Дока Умаров, возможно, убит во время спецоперации в Ингушетии, сообщают источники в российских спецслужбах. Госсекретарь США Хиллари Клинтон провела сегодня в Лондоне переговоры с представителями ливийской оппозиции. В Ливии войска Муаммара Каддафи сегодня остановили продвижение повстанцев к городу Сирт. В Японии, в районе атомной электростанции Фукусима-Дайчи, сегодня в 5 местах обнаружены следы радиоактивного плутония.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В Москве в Политехническом музее прошла церемония выбора победителей условного шорт-листа литературной премии «НОС» за 1973 год. Победили «Прогулки с Пушкиным» Андрея Синявского, Абрама Терца. Эксперты отдали голоса Венедикту Ерофееву, а зал проголосовал за «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. Голосование на сайте премии привело к победе Фазиля Искандера. Критики удивлены тем, что архипелаг ГУЛАГ Александр Солженицын вообще не был отмечен. Продолжит тему моя коллега Елена Фанайлова.
Литературная премиальная игра состояла в том, чтобы для начала выбрать лучшие книги, написанные в 1973 году. 15 писательских имен впечатляют, но и вызывают сомнения. Как можно сравнивать Солженицына и братьев Стругацких, Василия Шукшина и Евгения Харитонова, Галича и Набокова, Петрушевскую и Игоря Холина, Трифонова и Сашу Соколова? С критикой выступает историк литературы Глеб Морев.
Главным моментом было присутствие в этом списке такого текста, как «Архипелаг ГУЛАГ». Не надо делать вид, что «Архипелаг ГУЛАГ» – это текст, который может быть сопоставлен с любым русским прозаическим текстом XX века, да и вообще. Природа этого текста и поэтическая природа, и жанровая природа совершенно особая. Плюс совершенно особая его социокультурная роль. Этот текст сыграл в истории русской литературы роль несопоставимую по последствиям, в конечном счете геополитическим последствиям, ни с одним из русских художественных текстов. Если премия приняла бы логику социокультурную, а это возможная в премиальной стратегии логика, то, несомненно, Солженицын логически оказывался бы победителем в этом списке. Но эта логика не обязательна для премии. Тогда «Архипелаг ГУЛАГ» нужно было исключить из этого списка, потому что он корректно не сравниваем с теми художественными текстами, которые в этом списке были, включая «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. Солженицын и Шаламов, несомненно, как авторы, могут быть сопоставлены, это богатая и имеющая полное основание тема. Но конкретно тексты рассказов Шаламова и такого сложного жанрового построения, как «Архипелаг ГУЛАГ», на мой взгляд, корректно сопоставлены быть не могут. Поэтому в результате этой процедуры, в которой победил замечательный, на мой взгляд, текст Синявского «Прогулки с Пушкиным», но, опять же, достаточно случайный. «Прогулки с Пушкиным» – это аррогантная филологическая эссеистика, которая является таким экзистенциальным жестом автора, находящегося в лагере, обратившегося к пушкинской теме. Но для русской прозы и «Москва петушки», и «Школа для дураков», и проза Харитонова для разных пластов русской прозы гораздо более значимы, чем текст Синявского. И вся эта эффектная процедура, на мой взгляд, больше имеет отношение к маркетингу премии «НОС», чем к действительно решению, за которым стоит какой-то смысл, над которым можно думать.
На вопросы, заданные историком литературы Глебом Моревым, отвечает член жюри премии «НОС», главный редактор русской службы «Радио Свободы» Кирилл Кобрин.
То, что сказал Глеб Морев, мне очень понравилось, что эта затея не имеет отношения к смыслу, но имеет отношение к премии «НОС». Ну, конечно же, все это мероприятие премии «НОС». Жюри не выбирало лучшую книгу 73-го года. Ну, прежде всего, никто из нас не рискнул бы заняться такой глупостью, да еще публично об этом говорить. Речь шла о том, что мы пытались избрать некую книгу, которая соответствовала нашим представлениям как жюри премии «НОС», которая уже два раза называла своих лауреатов. Вот только так можно понять, что происходит. происходило. Иными словами, есть некая премия НОС, которая существует там два с чем-то года. Два раза назывался лауреат. Это Лена Элтинг за роман «Каменные клёны» и Владимир Сорокин за повесть «Метель». Каким-то образом тот выбор, который был сделан в процедуре премии НОС-73, должен был отчасти объяснить ту тенденцию, ту линию, которая проводилась в 2010 и 2011 годах. То есть вот этот процесс нельзя брать отдельно. Никто не считает, что Терц лучше Солженицына, или наоборот, что Солженицын лучше Терца. Второе обстоятельство, которое надо иметь в виду. Сам список, он уже, во-первых, привлек довольно широкое внимание к этим книгам. В этом уже есть какая-то скромная заслуга премии. От того, что Шукшин стоит рядом с Харитоновым, можно кое-что новое понять и в Харитонове, и особенно в Шукшине, между прочим. История литературы и литературный процесс – это, знаете ли, не артефакты Демина Хёрста, где в формалине плавают туши теленка и матери в одном формалине, а в другом формалине, в другой стеклянной таре плавает акула. Давайте посмотрим, что будет, если они окажутся вместе. Более того, собственно говоря, называлось имена четырех лауреатов. Интернет-голосование, голосование зала, голосование экспертов, голосование жюри. То есть каждый получил того лауреата, который он хотел, и это и еще одно значение этой премии. Это довольно любопытная социологическая выборка.
Кирилл Кобрин о премиальной церемонии НОС-73. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Неожиданно масштабные выступления сирийцев с требованием демократии и свободы и жестокое их подавление заставило официальный Вашингтон потребовать от Дамаска прекратить насилие по отношению к мирному населению. Революционные симптомы, уже хорошо знакомые наблюдателям по событиям последних месяцев в других арабских странах, спровоцировали предположение о том, по какому пути может развиваться ситуация в Сирии. Алан Давыдов взял интервью у известного американского политолога.
Мой собеседник Дэвид Леш, профессор истории Ближнего Востока Университета Тринити в Техасе. Профессор, что же происходит в Сирии и что за этим стоит? Думаю, что сирийские протесты – это одно из проявление всеобщего массового движения, охватившего Арабский Восток в последние недели. С учетом доступности глобального спутникового телевидения практически каждой сирийской семье, выступления сирийцев против действий правящего режима не удивляют. Недовольство усугубили ошибки властей, особенно местных сил безопасности в городе Дараа, где был открыт огонь по протестующим. Из-за этого протесты по поводу проблем местного характера переросли в нечто большее. Означает ли это, что режим Башара Асада подорван или ослаб? Он определенно может дать трещину. Если ситуация ухудшится и начнет развиваться по тунисскому или египетскому образцу, режим может пасть. С другой стороны, я считаю, что у президента Башара Асада есть возможность опередить события. Наступает решающий момент его президентства. Перед ним выбор – либо применить исторически традиционные для сирийского правительства жестокие репрессии против протестующих, либо пойти на реальные уступки и политические реформы. Думаю, что Асад может предпочесть второй вариант, потому что он, по-видимому, пользуется симпатией и уважением большинства сограждан, и их протесты не направлены лично против него. Асад может достойно войти в историю, если проведет в стране политические реформы, обещанные в его инаугурационной речи 2000 года, но не начатые из-за ряда внутренних и региональных угроз и неспособности сирийской системы к переменам. Сейчас все зависит от него. Мне кажется, он осознает неотложность реформ, ибо уже объявил, что отменит закон о чрезвычайном положении 1963 года, позволяющий жестоко подавлять любое инакомыслие, создаст условия для образования подлинно многопартийной системы, расширит свободу прессы, разрешит проведение мирных акций протеста. Но предпримет ли он эти шаги, пока непонятно. Видимо, одни советники Асада настаивают на репрессиях, другие – на диалоге и уступках оппозиции. Насколько сравнимы протесты в Сирии с волнениями в других арабских странах? Думаю, что если сирийский режим падет, то в самую последнюю очередь среди правящих режимов в арабских странах, которые охвачены волнениями. Сирийцы, натерпевшиеся от переворотов в 50-е и 60-е годы, все еще помнят о временах хаоса и политических беспорядков. В качестве некой сделки с дьяволом они принимают власть баасистов в обмен на стабильность и политическое спокойствие. Мало того, перед глазами сирийцев уроки соседних Ливана и Ирака, таких же многоконфессиональных стран, которые в свое время оказались в хаосе из-за политической нестабильности. стабильности. Вдобавок, вооруженные силы и силы безопасности Сирии в большой степени связаны с правящим режимом. Наконец, Башар Асад, в отличие от Мубарака и Бен Али, больше уважаем в народе. На него нет компромата из WikiLeaks об экстравагантном образе жизни. Асад и его супруга живут скромно. В отличие от Мубарака, у Асада шире поле для маневра, больше времени для проведения реформ, приемлемых для населения. Сирия – самый близкий союзник Ирана в арабском мире, но Иран молчит по поводу подавления протестов в Сирии, хотя действовал ровно наоборот во время протестов в Египте. Почему? Иран лицемерит. Тегеранский режим поддержал протесты в Египте через год после того, как сам жестоко подавил движение оппозиции в собственной стране. Тегеран исходит из сугубо стратегических соображений. Хосни Мубарак был одним из ведущих оппонентов расширяющегося иранского влияния на Ближнем Востоке. Напротив, у Тегерана отличные отношения с Дамаском и лично с Башаром Асадом. И в данном случае он продолжает подчеркнуто молчать, желая сохранения Асада у власти. Впрочем, также поступают Иордания, Саудовская Аравия и даже Израиль. Какой может быть реакция администрации США на нынешние события в Сирии? Госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что если ситуация в Сирии останется достаточно стабильной и если президент Асад позитивно отреагирует на требования реформ, США, скорее всего, не будут вмешиваться. Клинтон точно подметила, что Асад не Каддафи, и его деятельность следует рассматривать под иным углом. Тем не менее, если ситуация в Сирии будет ухудшаться, если репрессии и насилие режима против народа намного ужесточатся, тогда США и НАТО могут пересмотреть свою позицию невмешательства, и Сирия должна отнестись к этому серьезно, учитывая ливийский прецедент. Так прокомментировал события в Сирии Дэвид Леш, профессор истории Ближнего Востока Университета Тринити в Техасе.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Международная конференция, посвященная событиям в Ливии, которая проходит сегодня в Лондоне, такова главная тема следующего часа программы. Разумеется, мы вернемся к годовщине теракта в московском метро. Вас ждут все наши постоянные рубрики и другие репортажи. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Взрывы в московском метро. Год спустя.
Комментарии экспертов.
Профессор Дэвид Пеш о сирийском продолжении арабских революций.
Право автора.
Виталий Панюшкин. Детскому дому требуются инвалиды.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».